Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь вспоминает Матрону Конюхову, 1848 года рождения, простую богомольную женщину-москвичку, которой в каком-то смысле повезло, пожить успела. Расстреляли ее по решению тройки НКВД за религиозную пропаганду аж на 89-м году жизни. И теперь в сонме мучениц за веру Христову. Неплохо ведь?
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, и Слове Божий, и Святый Сын, изволил спасения нашего.
Не будь сталинских гонений на церковь, о святой Матроне вообще ничего не было бы ведомо. Даже год ее рождения, 1848, нам известен из бумаг следствия. По сути, она была рядовой прихожанкой уцелевших от большевиков храмов. Если она чем-то и отличалась от толпы богомольцев, то своим благочестием. Она не только посещала богослужения по воскресным и праздничным дням, но и дома много времени уделяла молитве и изучению Священного Писания. Это привлекало к ней единоверцев. Довольно часто они захаживали к ней на чай и размышляли над строками Библии. Поскольку последние годы по состоянию здоровья она уже не могла зарабатывать себе на хлеб насущный, а размер пенсии, даже если она ее и получала, был копеечным, сестры-христиане, питаясь у нее духовно, всячески помогали ей материально – и денежкой, и пищевыми продуктами. Но атмосфера, царившая в стране в те годы, как известно, была весьма тяжелой. Каждый день исчезали десятки и сотни людей, их арестовывали и решением тройки НКВД расстреливали. В августе 1937 года дошла очередь и до Матроны. Сохранился протокол ее допроса. «На какие средства живете?» – спрашивает следователь арестантку. «Братья и сестры христиане помогают», – отвечает Матрона. «Кто конкретно?» «Мы друг друга зовем только по именам. Аня, Наташа, Александра. Ни фамилии, ни по отчеству их не знаю». «Объясните цель посещения вас вашими почитателями». «Молимся вместе, читаем святые книги, размышляем о делах Божьих, советуемся, как правильно жизнь свою прожить». «Действительно ли вы отговаривали крестьян вступать в колхозы?» «Нет, конечно. Лишь бы храм не забывали. Потому что часто бывает как? Вступят в колхоз и в храм перестанут ходить». «Следствие располагает данными, что вы среди верующих выдавали себя за блаженную и прозорливую. Вы это подтверждаете?» «Ни в коем случае. Это мои друзья так думают. Это они по глубокому уважению так говорят». «Следствие располагает данными, что вы на могилу священника Валентина Амфитеатрова организовали паломничество. Вы это подтверждаете?» «Да. Я со своими подругами посещала могилку нашего покойного батюшки. Молились там о упокоении его души. Это был действительно святой человек». собственно, и весь допрос. По тем временам этого было вполне достаточно, чтобы вынести смертный приговор. Обвинили ее в том, что, являясь участницей контрреволюционной церковно-монархической группы, себя среди верующих выдавала за прозорливую, у себя на квартире проводила многочисленные приемы своих почитателей, в контрреволюционных целях прославляла могилу умершего попа Валентина Амфитеатрова, распространяла контрреволюционные провокационные слухи о якобы происходивших исцелениях на его могиле и организовывала паломничество верующих. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Матрону Степановну к расстрелу. А 15-го, через 8 дней, на полигоне Бутово под Москвой приговор был приведен в исполнение. Погребена святая мученица Матрона в безвестной общей могиле.
У царстві твоїм пом'яни нас, Господи, коли прийдеш ти у царство твоє. Блаженнімо Боги духом, бо тих є царство небесне є. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні тихі, бо вони освітять землю. Блаженні ті, що жадають правди, як їжі та пиття, бо вони задовольняться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, що згоду творять, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні вигнані за правду, бо таких є царство небесне. Радійте і веселітеся, бо велика нагорода буде вам на небеса. Прийдіться, поклонімся і припадемо Христу.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, образ крестной жертвы Иисуса Христа в попытках понять суть спасения человечества, совершенного Господом. Музыка. Однажды в старые времена в монастырь был принят мужчина, средних лет, приятной наружности. Настоятель сразу же велел выделить ему самую просторную светлую келью с видом на живописную лужайку, озерцо и кедровый лес. Сказал поставить ему большую кровать, постелить пуховой матрас и мягкую подушку. И позволил спать ему до 8 часов утра, пропуская молитвы полуночницы. Братью все это привело в крайнее замешательство. Как так? Все мы спим на голых досках в кельях по 2 квадратных метра. Подъем в 4 утра, а этому салаге малина такая. С каждым днем среди иноков разрастался возмущенный ропот. Как, наконец, игумен собрал всю братью, говорит: «А вы знаете, что наш новый брат Глеб несет на себе подвиг гораздо тяжелее, чем все ваши вместе взятые? Вы-то кто по происхождению? Простые крестьяне, привыкшие к тяготам жизни». К слову говоря, нам с вами, жителям 21 века, не понять, что такое теснота, дискомфорт, бедность. Спросите у нашего владыки, пока он жив. Он вам расскажет о своем счастливом детстве. Счастливым без кавычек. Домик, состоявший из одной комнаты, 8 квадратных метров, и сеней, которые отделялись от комнаты низкой деревянной перегородкой. В этой небольшой комнатушке помещалась еще большая русская печь, и жили в ней 16 человек. А в сенях ютился домашний скот. Зимой на окнах намерзал лед толщиной до 15 сантиметров. «Да, так вот, — говорит игумен, — жили вы впроголодь задолго до поступления в монастырь. Много работали, мало спали. А вот Глеб – это великий потомственный князь, который рос в роскошном дворце, имел множество прислуги, портных поваров, золоченые кареты, конюшни с породистыми лошадями и так далее. А теперь сравните степень вашего самопожертвования во славу Божию и Глеба. Нам с вами тоже не всегда легко понять людей иного круга, особенно другой эпохи. А вот Бог, как ни странно, понимал всегда и всех. Даже облысевшую обезьяну, потерявшую почву под собственными руками. И вот дикарям он, например, заповедует: око за око, зуб за зуб. Как понимает эту заповедь современный читатель? Как предписание, мол, сам Бог повелевает свернуть челюсть обидчику. Раз тебе причинили телесное повреждение, значит, ты просто даже обязан ответить злом за зло. Но мы уже неоднократно подчеркивали с вами, что око за око, зуб за зуб – это не предписание, а ограничение. Дескать, если ты уж не можешь стерпеть, руки до невозможности чешутся. Ладно, ступай, бей. Но смотри, не вздумай принести больше вред, чем это сделали тебе. То же самое и в отношении с жертвоприношениями. Возьмите библейскую историю. Жертвоприношение Каина и Авеля не в счет, это не историческое повествование. А вот начиная с жертвоприношения Авраамом Исаака, что происходит? Постепенное, поэтапное упразднение жертв в том смысле, как оно понималось первобытными людьми. По дремучести на первое место можно поставить человеческие жертвоприношения. Предположим, совет старейшин в каком-то дикарском племени постановил, что крокодил не ловится, не растет кокос из-за того, что духи прогневались на них за какие-то дела неправедные и хотят их смерти. Что делать? Попытаться утолить жажду крови разгневанного языческого башка. Каким образом? Десяток юношек и девушек сбросить на чистокол из копи, дюжину младенцев живьем поджарить на жаровне у статуи идола. Глядишь, и успокоится божок в своей злобе. Авраам, живший в Харане до того, как его призвал Бог, был таким же язычником, как и все жители того края. Жертвоприношения детей там были каждодневным явлением. Именно поэтому, когда Господь сказал Аврааму: «Возьми Исаака, сына своего, и пойди с ним в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе», Авраам безоговорочно пошел выполнять это указание. Конечно же, ему было жалко своего сына. быть может, не столько сына, сколь обетование, данного Богом, произвести от него великий народ. И, тем не менее, ничего необычного, ничего из ряда вон выходящего Авраам не услышал. Десятки и сотни поколений до него делали то же самое. И отец его, и деды, и прадеды приносили человеческие жертвоприношения. Он-то чем лучше? Но Господь на самом деле призывает Авраама не для всесожжения своего сына, а наоборот, для торжественно-показательной отмены людских жертвоприношений. Все, точка. Больше никаких жертвенных убийств. Оно и раньше было богопротивно, но люди-то не прислушивались к Богу истинному. Вон, есть у вас овцы, козлы, голуби, их и режьте, и жгите. На самом деле, Богу и крови животных не надо, и он будет об этом говорить уже в Ветхом Завете, в частности, через пророка Амоса. А Давид в 50-м псалме поет: «Всесожжению не благоволишь ты, Боже, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренное». А в Новом Завете и вовсе категорически упразднены жертвы животных. Но до Нового Завета еще нужно было дожить и сказать древним: «Не нужны мне никакие жертвы ваши». Это было бы все равно, что сказать: «Не хочу с вами иметь никакого дела». Бог вынужден считаться с человеческой слаборазвитостью. Причем, надо сказать, и с наступлением завета нового. И полная отмена пролития крови, не только человеческой, но и животной. Образ кровавого жертвоприношения не канул в лету. А как же без крови? В людском сознании серьезные отношения могут быть только там, где они скреплены кровью. Поэтому и сам Христос использует образ крови в заключении завета. «Это моя кровь», – говорит он, подавая по кругу кубок вина ученикам своим на Тайной вечере. И апостолы в своей проповеди используют всем понятный язык жертвы. «Искупил нас Христос, – пишет апостол, – от клятвы закона, предложив Богу Отцу в жертву умилостивления в крови Его». Проблема на самом деле. Уже в Ветхом Завете Господь говорит через пророка Осию: «Милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Но людям это не очень понятно. И тогда приходится искать способ хоть как-то объяснить смысл крестных страданий Христа. Говорить о тонких вещах зачастую дело неблагодарное. А сказать, что, дескать, мы согрешили и этим самым оскорбили Всевышнего, который либо из чувства высшей справедливости, либо, что еще хуже, из чувства гнева, готов испепелить нас. Но чтобы удовлетворить свою справедливость или успокоить свой гнев, он посылает на крестное страдание сына своего. И таким образом, наблюдая за неимоверными страданиями Иисуса Христа, умиротворяет свою ярость и удовлетворяет свое чувство справедливости. «Вот, так бы и сразу все объяснили, теперь ясно», – скажет обыватель. На самом же деле, не особо оно то и ясно. Просто это лучше, чем ничего. Тайна страданий Христовых, как мы многократно подчеркивали с вами, это великая тайна, которую постичь нам не дано. И подбираемся мы к ней с разных сторон, используя притчи, образы, иносказания. Апостол Павел вон использовал аналогию выкупа из рабства – очень даже было понятно его современникам, жившим при рабовладельческом строе. Один из наших современных православных миссионеров использовал другую аналогию. Дело в том, что он проповедовал где-то глубоко в Африке, среди каких-то совсем первобытных племен, и пытался им объяснить что-то о христианстве, о смерти за нас Христа. И никак ему это не удавалось, как, наконец, он нашел способ. Оказалось, что у них есть такой обычай в отношениях между двумя племенами. Вождь каждого из племен отдает своего сына в заложники в другое племя, и таким образом заключается мирный договор. И если кто-то из этого племени убьет кого-то из того племени, тогда в том племени убьют сына вождя. Так вот на этом сравнении, как сын вождя приносится в жертву ради того, чтобы не было смертоносных войн между племенами. Эти африканцы смогли как-то понять и смерть Христа. Ну и дальше все остальное в Евангелии для них стало понемногу открываться. Любая аналогия, которая хоть как-то может приблизить нас к пониманию спасительных страданий Иисуса на кресте, хороша. Но, как мы сетовали с вами, проблема в том, что, высказывая любые аналогии, проповедник рискует, что его образ, метафора, станет завтра же преподноситься как реальность. А что делать? Приходится рисковать. Уж лучше ущербное, искаженное представление о Божьем спасении, чем никакого. Но мы-то с вами уже люди повзрослевшие, можно сказать, зрелые. И уже нам-то негоже довольствоваться примитивом, представлять наше спасение валя юридической плоскостью. Мол, надрать, меня должны за грехи мои тяжкие, а пострадал за меня Христос. Все же надо как-то вырастать из штанишек, возвышаться над подобной наивностью. Но если ваши слушатели из контингента дремучего, и вы чувствуете, что вас вовсе не понимают, что поделаешь? Быть может, и мне самому придется озвучивать средневековую теорию удовлетворения правды Божией, как это пришлось однажды владыке Кириллу, пребывавшему на Смоленщине. Это непаханное духовное целение. Да, в одной из проповедей, глядя на, мягко говоря, неискушенных слушателей, он, будучи православным богословом высочайшего класса, обречен был на подобный примитив. Но судить его за это не стоит, равно как и делать далеко идущие выводы. Мол, ба, сам Кирилл рисует средневековую карикатуру. Алексей Осипов, профессор Московской духовной академии, неустанно повторяет: «Не сталкивайте отцов церкви лбами». Да, у одного написано одно, а у второго другое. Это потому, что святые отцы очень редко писали просто так, в назидание грядущим поколениям. В абсолютном большинстве они высказывались в адрес конкретных живых людей. И одному нужно было сказать так, а другому сяк, буквально противоположное. Гордого смирить, а унылого ободрить. Уклоняющегося вправо толкнуть влево и наоборот. Кому-то упростить, а для кого-то и усложнить. Это и называется подходом пастырским или индивидуальным. Но застревать на примитиве может оказаться пагубным. Четырехлетнему ребенку еще можно сказать, что тебя аист принес или в капусте нашли. Но если так будет думать молодой человек 24 лет, это беда. Ни в капусте нас нашли, и не доставлял Иисус Христос никакого удовольствия своему небесному Отцу, умирая на кресте. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.